Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Выборы в Украине прошли с нарушениями, считают наблюдатели. В России отметили День памяти жертв политических репрессий. На восстановление Нью-Йорка после урагана Сэнди уйдут недели. Международные наблюдатели недовольны парламентскими выборами в Украине, которые состоялись в минувшее воскресенье. Они говорят, что и избирательная кампания, и непосредственно голосование сопровождались многочисленными нарушениями. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Состоявшиеся парламентские выборы – это регресс для Украины. К такому заключению пришли наблюдатели от международной миссии ЭНЭМА. Они отслеживали как ход избирательной кампании, так и процесс голосования.
Предвыборный период можно характеризовать как такой, в котором присутствовали подкуп избирателей и использование административного ресурса. За последний месяц мы наблюдали преследование и давление на кандидатов, давление на СМИ.
Наблюдатели также отмечают непрозрачную работу окружных избирательных комиссий и ЦИК. Представители ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Госдепартамент США также охарактеризовали выборы как шаг назад в развитии демократии. В американском правительстве отмечают, что во время проведения предвыборной кампании государственные ресурсы были использованы в пользу кандидатов правящей партии, в то время как оппозиционных кандидатов притесняли.
Такого разгула с бандитизмом я не помню в этой стране.
Политтехнолог Денис Богуш собрал немало фактов нарушений на выборах. Среди них давление на кандидатов, черный пиар и подкуп. Избирателям платили не только за участие на митингах, но и пытались заполучить их голоса продуктами.
Это Полтава, и тут анкета, и у тебя, значит, обозначение, ты галочкой ставишь, там, продуктовый набор номер один, продуктовый набор номер два, какой получил. То есть это все, этот подкуп перешел вообще в систему.
Кроме этого, множество нарушений было зафиксировано во время голосования. Применялись так называемые карусели. На некоторых участках отключали свет и использовали ручки с исчезающими чернилами. Были и такие кандидаты, которые перед голосованием меняли имена и фамилии, чтобы забрать себе часть голосов конкурента.
Если взять округ УЗИН, там где центр, это Киевская область, там все кандидаты друг против друга сделали клона. То есть там было два Титаренко, два Гудзенко и два Кацубы.
В то же время украинский премьер Николай Азаров говорит о том, что выборы в стране прошли демократично. На встрече с послом США Джоном Тефтом он отмечает, что причин говорить о фальсификациях на выборах нет.
Практически данные, которые обнародованы на сайте, совпадают с данными
экзит-пол.
И с данными социологии. Классический пример проведения свободных демократических выборов.
Большинство голосов на выборах набрала правящая партия регионов. Далее следуют оппозиционные силы «Батькивщина» и «Удар». В парламент также войдут коммунисты и партия «Свобода». НТД, Киев, Украина.
30 октября в России отметили День памяти жертв политических репрессий. Люди вспоминают о миллионах погибших и пострадавших от преследования. Правозащитники призывают не забывать уроки истории.
30 октября у Соловецкого камня в День памяти жертв политических репрессий проходят митинги. Совсем рядом в здании бывшего НКВД на Лубянке в Москве в годы репрессий подписывались документы на массовые аресты людей. 26-летнего отца Вячеслава, перспективного сотрудника лаборатории и студента-заочника, арестовали в сентябре 1937-го в Магнитогорске. Его объявили сразу японским и немецким шпионом.
Его вывезли в Челябинск, в централ Челябинской области, и там его расстреляли 9 января 1938 года. Маму за это время тоже посадили, у нас было трое ребятишек, самая старшая была 6 лет.
Врагами народа считались не только репрессированные, но даже члены их семей. Конец 30-х стал пиком репрессий. Людей арестовывали по 58-й статье «Контрреволюционные преступления». Отец этой женщины работал в охране Ленина, но позже его тоже обвинили в измене. Она вспоминает их последнюю встречу на Таганке.
Он кричал: «Доченька, я никакой не враг народа, я все для России сделал». Так плакал, и до сих пор у меня его лицо, я так любила своего отца.
Незаконно арестованных и отправленных в тюрьмы и лагеря было 11,5 миллионов, расстреляно больше миллиона. Акцию протеста впервые провели 30 октября 1974 сами заключенные. Сейчас уже 21 год эта дата является официальным днем памяти жертв политических репрессий.
Сегодня этот день памяти жертв политических репрессий в некотором смысле одновременно возвращается к своему первородному названию.
Правозащитники отмечают последние принятые в России законы о митингах, клевете, НКО, цензуре в интернете формируют юридическую базу для новых политических репрессий и все больше ограничивают гражданские свободы. Также участились политически мотивированные преследования.
Начиная с декабря, с подъема протестного движения, резко, мягко активизировалась, эта практика противоправных преследований. И мы знаем дичайшие случаи, которые требуют немедленного, открытого, публичного реагирования всех органов.
Те, кто лично пережил репрессии, считают, нужно помнить уроки истории, чтобы не повторять ошибки прошлого.
Из памяти это не должно уйти, потому что досадно смотреть, как среди общества многие забыли, и даже среди наших руководителей правительства, которым вроде бы наплевать на нас, так сказать, бывших, и не берегут они эту память.
NTD, Москва.
В Соединенных Штатах продолжаются восстановительные работы после нашествия урагана Сэнди. По мнению городских властей, на полное восстановление уйдут недели.
В Нижнем Манхэттене откачивают воду из зданий. Нью-йоркцы пытаются навести порядок после нашествия урагана Сэнди, который обрушился на крупнейший город США в понедельник.
Это очень грустно и немного пугает.
Просто не верится. Я работаю здесь вырос. И никогда раньше не видел ничего подобного.
Нью-йоркцы выносят на улицы поврежденные водой предметы. Повсюду вдоль тротуаров мешки с мусором. Со всех сторон шум генераторов. Их используют в очистных работах.
Вне всяких сомнений, это катастрофа. Восстановление займет много времени.
Как думаете, насколько много?
По меньшей мере 2 или 2,5 недели, прежде чем можно будет увидеть, что что-то сделано.
Муниципальные власти также говорят, что на полное восстановление электросетей и транспортного сообщения уйдут дни или даже недели. Напомним, 7 линий нью-йоркского метро были затоплены полностью. В городе Нью-Йорк стихия унесла жизни 22 человек, в штате 30. В целом в США от урагана Сэнди пострадало 15 штатов и погибло по меньшей мере 64 человека, в том числе 9 в Мэриленде, 6 в Нью-Джерси и 6 в Пенсильвании. Прежде чем обрушиться на США, ураган привел к гибели десятков людей на Карибских островах.
В Португалии в среду прошел массовый протест против мер экономии. Демонстранты окружили парламент, где в тот день был одобрен бюджет на 2013 год. Об этом подробнее.
31 октября в Португалии прошла массовая акция протеста против мер экономии. В этот день парламент одобрил бюджет на 2013 год, который включает самое большое в современной истории страны повышение налогов. По словам правительства, это поможет Португалии остаться на плаву и выполнить требования международных кредиторов, предоставивших Лиссабону финансовую помощь. В бюджете предусмотрено повышение налога на доходы, недвижимость и новый налог на финансовые операции. Некоторые протестующие считают, что власти внедряют более жесткие меры экономии, чем требует тройка кредиторов – Международный валютный фонд, Евросоюз и Европейский Центробанк.
Эти радикальные меры – неправильный способ разрешения кризиса. Меры должны развивать и стимулировать потребление и дать нам, народу Португалии, возможность помочь нашей стране. Самое ужасное в том, что они делают еще больше того, что требует тройка.
К ночи из нескольких тысяч протестующих на площади осталось несколько сотен самых стойких. Разгневанные демонстранты раскачивали металлические ограждения, поджигали мусор и швыряли в полицейских различные предметы. Однако прямых стычек не произошло. Окончательная судьба бюджета на 2013 год еще не решена. Ожидается, что профсоюзы обратятся в Конституционный суд, чтобы опротестовать его. По их мнению, в проекте бюджета не соблюден принцип равенства в вопросе налогообложения. Они также утверждают, что для бедных слоев населения налоговое время будет слишком тяжелым.
Чтобы остановить зверство, необходимо раскрыть факты. К этому призывает специалист в области медицинской этики Артур Каплан. Речь идет о преступном извлечении органов у живых узников совести в китайских тюрьмах. Профессор дал интервью телеканалу NTD.
Американский профессор в области медицинской этики доктор Артур Каплан дал интервью, в котором призывает как можно скорее разоблачать принудительное извлечение органов у людей в Китае. Напомню, в начале этого месяца 106 членов американского Конгресса написали открытое письмо госсекретарю США Хиллари Клинтон с призывом раскрыть общественности информацию о преступном извлечении органов в КНР. Такая информация, возможно, попала в американский Госдепартамент в феврале этого года, когда вице-мэр китайского мегаполиса Чунцин Ван Лидзюнь совершил побег в консульство США с конфиденциальными документами. Предполагается, что некоторые из них содержали секретные данные о масштабном извлечении органов у узников совести, которым руководили сами власти КНР. Широкой общественности содержание секретной документации Госдепартамент пока так и не раскрыл, но в своем последнем отчете о положении прав человека в Китае впервые упомянул о возможном существовании этой проблемы. Профессор в области медицинской этики, директор медцентра Лангон и завкафедры медицины в Нью-Йоркском университете доктор Артур Каплан говорит, что раскрытие любой информации о принудительном извлечении органов – это первый шаг к тому, чтобы остановить происходящее.
Раскрыть эту информацию очень важно. Я очень рад, что эти конгрессмены призвали к разоблачению этой информации, и надеюсь, Госдепартамент отреагирует быстро.
Профессор Каплан также подчеркнул, что тот факт, что такое действительно происходит в Китае, не должен вызывать никаких сомнений или вопросов.
Когда правительство Китая само начало публиковать на веб-сайтах статистику о таких вещах, как операции по пересадке печени, показанные цифры были огромными, очень резкое увеличение. В 2006-2007 годах на многих веб-сайтах говорилось: «Приезжайте, и мы найдем для вас орган за 2 недели или за месяц». Никто не может предлагать такое при системе, когда органы берут у трупов. И определенно никто не может делать это в стране, в которой отсутствует система поставки органов после смерти. Здесь все совершенно однозначно. Это определенно включает в себя убийство людей по заказу.
В июне прошлого года власти США добавили в анкету на неиммиграционную визу вопрос о том, принимал ли человек участие в принудительном извлечении органов для трансплантации.
Я не жду, что кто-то скажет: «Я участвовал в извлечении органов, не пускайте меня в Америку». Но тем не менее это свидетельствует о том, что власти обеспокоены этой проблемой.
Доктор Каплан также призывает научные и медицинские сообщества Америки активно бойкотировать исследования на тему трансплантации органов, которые проводят в Китае.
Далее в выпуске. В Болгарии обнаружили самый древний город Европы. Кого россияне хотят видеть президентом США? Новые серии «Звездных войн» будет снимать компания Disney. Шоколадные платья угождают модницам и сладкоежкам. Археологи Болгарии обнаружили руины города, который, по их словам, может оказаться самым древним в Европе. Давайте посмотрим.
Болгарские ученые под руководством профессора Васила Николова из Национального археологического института объявили о том, что обнаружили самый древний город в Европе. Уникальную находку сделали на северо-востоке страны. Многие годы Николов изучал местность в районе соляных шахт города Провадия, в котором расположена также и первая в Европе соляная фабрика.
Теперь мы можем сказать, что на месте соляных шахт Провадии находился самый старый город Европы, который существовал в период с 4700 по 4200 годы до нашей эры, во второй половине 5-го тысячелетия до Рождества Христова.
По словам Николова, во времена существования города соль ценилась так же, как в наши дни, к примеру, нефть. Поэтому вокруг соляных образований и зародился целый город.
От всех остальных древних селений Юго-Восточной Европы это место отличается наличием соленых источников. Под нами слой соли в 9 метров. Соленую воду особым способом выпаривали в керамической посуде, а полученную соль использовали в качестве денег, поскольку она была очень важна как для людей, так и для животных. То есть производство соли сделало этот поселок процветающим.
О том, что население этого города было зажиточным, свидетельствуют найденные украшения и медные заколки для волос.
Найдены две могилы, в которых были похоронены, возможно, представители высшего класса, поскольку мы нашли медные спиралевидные заколки, используемые для причесок. Мы нашли их в том месте, где должны были быть волосы, и полагаем, что женщины носили прически в форме пучка.
Находку профессора Николова уже подтвердили археологи из Японии, Великобритании и Германии, которые также следили за ходом раскопок.
Кого россияне хотят видеть в качестве президента США? Подробности в следующем сюжете.
На следующей неделе в США пройдут выборы президента. То, кто из кандидатов станет главой Белого дома, Барак Обама или Митт Ромни, определит, какова будет американская политика в отношении других стран. Пока американцы определяются с выбором, жители России также размышляют, кого бы они хотели видеть в качестве президента США. Аналитики отмечают, исход голосования вряд ли серьезно отразится на американско-российских отношениях. Когда в 2008-м Обама только вступил в должность, отношения между Вашингтоном и Москвой стали значительно теплее. Этот период ознаменовался так называемой перезагрузкой. Впрочем, спустя некоторое время ситуация вновь стала более напряженной. По мнению аналитиков из фонда Карнеги за международный мир, на это в большей степени повлияла внутренняя политика России, нежели международный курс Соединенных Штатов.
Думаю, отношения могут ухудшиться вне зависимости от того, кто будет в Белом доме. Но если говорить о действиях Америки, то более вероятно, что именно республиканская администрация Белого дома поднимет такие вопросы, как, например, членство Грузии в НАТО. И это будет моментом, который, несомненно, ухудшит отношения.
Как показывают опросы на улице, для многих россиян Ромни более нежелателен, чем Обама.
С учетом достаточно агрессивных заявлений Митта Ромни о внешней политике, конечно, лучше Обама, безусловно. В любом случае, этот человек, в моем представлении, более молодой и более здравый, лишенный каких-то стереотипов и предрассудков.
Россия не выиграет ни от того, ни от этого. Все так останется в России, они не особо воздействуют на Россию, только покупка нашей нефти.
Обама зарекомендовала себя как хороший политик, который может построить очень многое в своем государстве, и он именно любит своих граждан.
Напомним, ранее Митт Ромни неоднократно заявлял, что считает Россию своим геополитическим врагом номер один. Он также пообещал, что в случае его избрания политика Вашингтона в отношении Москвы станет менее гибкой.
Ученые, работающие на месте крушения лайнера «Коста-Конкордия», обнаружили под судном редкие виды моллюсков. Теперь они пытаются переселить их в более безопасное место.
Пока у берегов итальянского острова Джилио спасатели продолжают работы по демонтажу круизного лайнера «Коста-Конкордия», на дне Средиземного моря проходит другая спасательная операция. Ученые, работающие на месте крушения, обнаружили необычное явление. После того, как под тенью огромного судна из-за недостатка света погибли все водоросли, обнажилась целая колония огромного моллюска «Благородная пинна». Благородная пинна обитает только в Средиземном море. Популяция этого моллюска за последние десятилетия значительно уменьшилась из-за вылова и загрязнения окружающей среды.
Мы обнаружили благородную пинну возле корабля абсолютно случайно. Мы наносили на карту места исчезновения травы Нептуна, которая погибла из-за тени от корабля, и увидели большое количество этих моллюсков, около 200.
Демонтаж судна займет около года. На дне планируют установить платформу, благодаря которой Коста-Конкордию выровняют и поднимут из воды. Биологи говорят, что как только лайнер уберут, они вернут моллюсков на их прежнее место обитания. Благородная пинна живет на глубине около 20 метров. Эти ракушки могут вырастать до метра в длину.
В Израиле отметили 95-летие со дня знаменитой битвы времен Первой мировой войны. Историческое сражение состоялось 31 октября 1917 года. В пустыне воссоздали переломный момент боя – атаку австралийской бригады легкой кавалерии. Давайте посмотрим.
Австралийские легкие кавалеристы воссоздают в израильской пустыне битву за город Беэр-Шева. Именно это сражение 95 лет назад, 31 октября 1917 года, существенно приблизило конец Первой мировой войны и крах Османской империи. До того времени город находился под контролем турок и служил для них военной базой. Попытка сил Антанты прорвать турецкие рубежи обороны удалась только с третьего раза. Ключевой стала стремительная атака 4-й австралийской бригады легкой кавалерии. В ходе наступления от вражеского огня пострадало много лошадей, но австралийцы не остановили галоп. Так военные силы Британской империи ворвались в город и предотвратили взрыв колодцев с питьевой водой. Среди членов Ассоциации легкой кавалерии Австралии, которые сегодня здесь, есть и потомки тех кавалеристов, которые непосредственно участвовали в битве на этом же самом месте почти век назад.
Это часть нашей истории, часть истории многих присутствующих здесь. Здесь были наши дедушки или прадедушки. Приехать сюда и поучаствовать в этом очень много для нас значит.
Первая мировая война, начавшаяся в 1914 и закончившаяся в 1918 году, была названа Великой войной. Она завершилась победой Антанты, Великобритании, Франции и России и ее союзников над так называемыми центральными державами – Германией и Австро-Венгрией. Османская империя присоединилась к Союзу центральных держав в начале войны.
Корпорация Walt Disney объявила о покупке Lucasfilm. Эта компания принадлежит Джорджу Лукасу, снявшему знаменитые фильмы «Звездные войны» и «Индиана Джонс».
Кинокомпания Disney покупает «Звездные войны» и обещает продолжение киносаги. 30 октября глава Disney Роберт Айгер подписал историческое соглашение с Джорджем Лукасом на приобретение Lucasfilm за рекордные 4 500 000 долларов. Айгер пообещал, что новая серия эпической саги выйдет на экраны уже в 2015 году. При этом каждые 2-3 года планируют выпускать продолжение. Последний фильм «Звездных войн» вышел в 2005-м. В то время Джордж Лукас говорил, что снимать продолжение не планирует. Теперь же в ходе съемок новых серий он выступит в качестве художественного консультанта.
Наши компании идеально подходят друг другу. Они примерно одинаково построены, производят похожую продукцию. Думаю, это даст мне возможность оставить дела и заняться своей жизнью. И при этом я буду абсолютно спокоен, поскольку Disney наилучшим образом позаботится о франшизе, которую я создал.
Практически половину стоимости Lucasfilm Disney оплатит наличными, остальную сумму выпустит акциями. Эта сделка для Disney стала третьей за 7 лет. Компания ведет стратегию по расширению портфолио героев, которые уже полюбились публике, чтобы потом использовать их в качестве коммерческого продукта. Знакомые персонажи появляются на полках магазинов, в интернете и на экранах телевизоров. Напомним, в 2006 году Disney заключил сделку на покупку истории игрушек компании Pixar, а в 2009 выкупил Marvel Entertainment, издающую комиксы.
Эксперты по орхидеям из разных стран обмениваются знаниями на Кубе. Конференция проходит в живописном ботаническом саду, где представлено 500 видов орхидей.
Ботаники, специалисты по цветам и коллекционеры орхидей из разных стран съехались на Кубу, чтобы принять участие в 8-м международном семинаре по орхидеям. Проходит он в ботаническом саду орхидей Сароа в Пинар-дель-Рио. Сегодня здесь ученые из Боливии, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Кубы, Эквадора, Мексики, Панамы, США и других стран. Они делятся знаниями по уходу за орхидеями и сохранению видов этого семейства. Такие конференции проводятся здесь раз в 2 года.
Обсуждаются общие вопросы, касающиеся сохранения орхидей в разных местностях. Речь идет о сохранении не только путем выращивания большего числа растений, но и о сохранении в плане экологического воспитания.
Многие считают орхидею самым красивым семейством цветковых растений. Многообразие окраса и размеров представлено в 25 тысячах видов на всех континентах, кроме Антарктиды. Ботанический сад орхидей Сороа славится своей коллекцией из 500 видов, как местных, так и заморских. Это излюбленное место многочисленных фотографов и туристов, которые приезжают полюбоваться красотой уникальных растений. Участники конференции также имеют возможность работать не только в стенах конференц-зала, но и в самом саду среди цветов.
В этом проекте принимают участие много стран во всем мире, которые занимаются сохранением семян орхидей. И ботанический сад Сороа имеет для нас важное значение. Он часть Всемирного банка семян орхидей, и он сохраняет свое многообразие орхидей.
Биолог из национального парка Эверглейдс в США надеется, что работа с иностранными специалистами поможет восстановить исчезнувшие виды в дикой природе его родной Флориды.
Самое важное, что мы вынесем для себя из этой конференции по орхидеям, это сотрудничество, возможность работать сообща, своего рода международное сотрудничество, потому что мы хотели бы восстановить несколько видов местных орхидей.
Семинар организован при участии университета Пинар дель Рио и совпал с 60-летием ботанического сада Сороа.
В Париже начался очередной модный показ, но обычным его уж точно не назовешь. На этот раз подиум украсят соблазнительные шоколадные платья и наряды из овощей. Давайте посмотрим.
Париж подготовил яркий праздник, который порадует и сладкоежек, и ценителей моды одновременно. Во вторник вечером в выставочном центре «Порт де Версаль» стартовал 18-й ежегодный салон шоколада. Здесь можно не только попробовать любимое лакомство на вкус, но и насладиться его визуальной красотой. По подиуму пройдут 19 моделей, которые продемонстрируют наряды, сделанные почти полностью из шоколада. Изящное платье с юбкой-колоколом, украшенное белыми узорами, укороченное кимоно и затейливый африканский головной убор – вот далеко не все творения модных дизайнеров. Британская певица Тара Макдональд также вышла на подиум. Звезда клубной европейской музыки говорит, что ее поразило совместное творение французского дизайнера Валери Паше и шоколатье Стефана Бане.
В чем изюминка этого показа, так это в том, что здесь мы видим повторно используемый материал. Так что это действительно своего рода зеленое платье. В Великобритании мы называем продукцию зеленой, когда старые материалы вновь используются. Поэтому я думаю, что это на самом деле нечто очаровательное.
Стефан Бане, продумавший все сладкие штрихи наряда, считает, что самое трудное – это заставить шоколад стать платьем.
Шоколад, как мы знаем, твердый, а Тара много двигается. Поэтому мы должны были экспериментировать с материалом и шоколадом. И поскольку шоколад тает от тепла, у нас есть некоторые хитрости, позволяющие ему не липнуть к телу.
А чуть дальше, в другом павильоне центра «Порт де Версаль», готовится еще одна необычная коллекция модных платьев. Здесь британский модельер Карен Кармоди, колдуя над дарами осени, создает наряды из свежих овощей.
Сделанная мною коллекция – это платье, которое Карен Кармоди делает обычно, но украшенное овощами. Я использовала разные цвета и различные виды тканей, чтобы они сочетались с разными цветами овощей. Я хотела, чтобы на все это было приятно смотреть.
Экзотические наряды из банановых листьев, баклажанов, красного перца и бобов предстанут перед публикой 1 ноября.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.